Так, друзья мои, я уже сказал вам, что мы рассмотрим кое-какие вопросы, связанные с социальной концепцией, поскольку это положено, определено синодом. И в прошлый раз мы немножечко с вами поговорили по одному вопросу. А сегодня, вот я думаю, что мы с вами можем кое-что вспомнить, кое-что осмыслить и кое-что, может быть, и узнать по поводу такой насущной темы, которая сейчас, да и не только сейчас, беспокоит общество, и не только наше. Речь идет о, как здесь обозначено, светская наука, культура, образование. Для вас совсем не нова мысль о том, что, начиная где-то с конца XVIII века, ну, со второй половины, по крайней мере, так называемые просветители – французские выдвинули лозунг, который внедряли, потому что защищать нечем было, но внедряли с огромной энергией в сознание людей лозунг о том, что наука противостоит религии, доказывает небытие Бога, а религия является врагом науки. И я вам скажу, что эта идея, хотя она совершенно беспочвенная, тем не менее, она внедрялась с такой силой в сознание европейского общества, и затем в России, начиная не только с 17-го года, не подумайте, не с 17-го года, а, если хотите, уже с конца, может быть, 19 века и дальше, в царской России, внедрялась с огромной силой и в России, поэтому она нашла себе очень многих, которые были убеждены в верности этого утверждения. Я сам знал священника, который, будучи из православной семьи в детстве, пойдя в школу, убедился не в смысле доказательности аргументов, которые мы приводили, а в смысле именно убеждения как веры, в том, что наука противостоит религии, и что разумный человек может видеть смысл жизни только в научных познаниях и научных достижениях, и что религия сама по себе беспочвенна с точки зрения науки. И этот человек, священник дореволюционный, который сам мне рассказывал, как он, будучи из православной семьи, полностью потерял веру в Бога. Так что, видите, и человек этот был очень разумный. Правда, хорошо, он к 20 годам уже в полном отчаянии, когда уже завопил Бог: «Господи, если ты есть, откройся мне». Это произошло настоящее чудо, когда Бог ему открылся, поскольку его искания были действительно в высшей степени искренними и бескорыстными. Так Бог открылся ему, но я хочу сказать, это умный человек, который великолепно изучил историю философии, который познакомился, ну, насколько это было возможно, человеку, получающему уже, ну, фактически высшее образование, насколько это возможно, был знаком с достижениями, основными достижениями науки. Настолько сильна вот эта магия вот этой идеи. Вообще, учтите, я пользуюсь случаем сказать вам, учтите, что очень многие идеи входят в сознание людей не потому, что они имеют какие-то основания, а потому, с какой силой внедряют их в сознание людей. Вы обратили внимание, почему на рекламу тратятся колоссальные средства? Все окупаются. И еще как. Колоссальные средства. Уже давно замечено, что можно людей убедить в чем угодно. В чем угодно можно убедить. И убеждаются люди, и сторонниками становятся. Я к чему это говорю? Совсем недавно это советское прошлое окончилось. Окончилось оно в плане политическом, но совсем не окончилось в плане идеологическом. И хотя мы видим очень значительный или сильный даже поворот к религии официальных лиц государства и многих других, тем не менее, я вам скажу, что огромная масса тех людей, которые были воспитаны вот в этой советской, я бы сказал, антирелигиозной идеологии, эта огромная масса людей остается, и вы можете, и уже встречались наверняка, и встретитесь. Вот. И поэтому очень важно нам с вами, так сказать, ну, иметь, что ли, готовые, ну, заготовки, если хотите, даже ответов на вопросы, которые, оказывается, остаются актуальными. Один из этих вопросов, прежде чем переходить к анализу науки, что она есть, мы с вами сейчас поговорим, я хочу сказать об одном из вопросов. Мне недавно позвонил один человек, буквально на днях, говорит, что в Москве по Третьему каналу передавали встречу представителей разных религий России с атеистами. Я не буду называть, кто там был от нашей церкви, но, как он говорил, хотя мне это даже не очень верится, что будто бы, когда один из представителей атеизма, ученый, ну, высказывал свои убеждения, ему был задан вопрос со стороны религиозных представителей. Но какие у вас основания для отрицания Бога? Законный вопрос. Ответ был во встречном вопросе. А какие основания для убеждения в том, что есть Бог? И будто бы, как мне говорил звонивший, что будто бы на это религиозное сообщество, ну, промолчало, что-то ничего не ответило, хотя мне просто даже не верится. А какие основания говорить о том, что Бог есть? Вот был его вопрос. Причем, понимаете же, по телевидению, всероссийскому, это же очень много значит. Что сказать? Что сказать? Вот, предваряя нашу с вами тему о науке, образовании, культуре, я бы хотел просто дать хотя бы краткий ответ, который, ну, может пригодиться, поскольку вы будете обязательно сталкиваться с этим вопросом. Непременно. Причем я думаю, что здесь не нужно много философствовать, так? И, я бы сказал, углубляться в какие-то философские и даже научные теории. Мне кажется, учитывая вот этот широкий круг вопрошающих, здесь нужно ответить просто, но по существу, как мне кажется. Я бы ответил таким образом. Представляете, вот лес, и один, другой, десятый, двадцатый. Когда ходили в лесу, то видели волка. Один человек может ошибиться, ну да, принять за собаку, еще что-нибудь такое. Но когда 5, 10, 20, можете, если волк не нравится, пожалуйста, кабана, можете лося, неважно. Вопрос в чем? И вдруг находятся люди, которые утверждают, нет там и быть не может. И он спрашивает, а почему вы говорите? Вы там были? Нет. А почему вы отрицаете? Спрашивают, какие основания для утверждения бытия Бога? Основания какие? Все человечество, насколько это доступно исторической науке, верило в Бога. Все человечество в настоящий момент, подавляющее большинство людей, верит в Бога. Скажут, ну, верить можно во что угодно. Нет. В данном случае ситуация совсем другая. Кто сейчас верит в кентавров? Интересно. Не знаю. Невозможно себе представить, чтобы все человечество, включая особенно если взять последние века, когда образованнейшие люди убежденно утверждали, да, я верю в Бога, я знаю, что Бог есть. Паскаль в монастыре умер даже. Множество из этого огромного числа людей, которые мы называем человечеством, множество из них имела именно опыт видения Бога. Видение не этими телесными глазами. Естественно, мы любовь не видим глазами этими. Так множество людей именно имело опыт переживания именно Бога, не просто чего-то такое, а именно Бога. Множество людей. Миллионы людей шли на пытки, страдания, на смерть. За что? Почему? Просто так им казалось, что есть Бог? Я не думаю, чтобы, когда человеку кажется, что он пошел на пытки и страдания из-за того, что ему кажется. Это было глубочайшим убеждением. И убеждением, основанным на чем? На опыте переживания Бога. Итак, мы стоим перед вопросом. Этот опыт переживания Бога является ли достаточным фактом для того, чтобы говорить о том, что Бог есть, или нет? В науке, я вам скажу, если мы подходим с точки зрения науки к этому вопросу, то в науке, как известно, та теория истинна, которая, во-первых, подтверждается фактами. Без подтверждения фактами она остается, ну, эта идея остается гипотезой. Вы знаете, нейтрино, например, теоретически открыли лет за 30 до того времени, когда наконец нашли фактическое подтверждение. Эти 30 лет была гипотеза существования нейтрино, но потом открыли. Так вот, и в данном случае этот факт религиозного переживания именно Бога является не просто гипотезой, а другой момент науки, другой момент, при котором только наука считает эту теорию верной, так называемый принцип верифицируемости, то есть принцип, как утверждающий о том, что а возможно ли повторить этот опыт, возможно ли проверить этот факт. Не этот конкретно, а возможно ли повторить эксперимент, допустим. Так вот, опять-таки, и с этой точки зрения, религия показывает бесконечное число людей, которые пошли по этому пути и пришли к убеждению, что именно они встретились с Богом, пережили именно Бога. Сразу отвечаю на один из вопросов, который, я думаю, умный скептик обязательно поставит. Какой вопрос? Ну, пожалуйста, вы знаете ли, допустим, утверждается, что при употреблении наркотиков человек переживает, там, знаете ли, какие состояния, там, самадхи. И каждый, кто примет наркотики, каждый будет это переживать. Но значит ли это, что эти состояния отражают что-то объективное? Разумный вопрос? Конечно, хорошо. Ответ. О, если бы религия и бытие Бога подтверждались только внутренними переживаниями, тогда мы могли бы говорить о том, ну что же, известная методология, одна и та же методология приводит к одним и тем же результатам. В данном случае религия опирается еще на огромное количество фактов, объективного характера, не субъективных переживаний, а объективного характера. Каковы эти факты? Достаточно только назвать имена. Святитель Николая, Ксения Петербургская, которой вот только что мы начали, да, Иоанна Кронштадтского, о котором тома написаны. Сколько фактов! Причем поразительнейших фактов, которые ничем нельзя объяснить, ничем, кроме одного – действием Бога. То есть, оказывается, подтверждается это бытие не только внутренним опытом, таким опытом, за который люди шли на пытки и смерть, но это подтверждается еще и внешними объективными фактами, поразительными фактами исцелений, пророчеств, необыкновенного, ну, воздействия, что ли, на людей, на природу, на обстоятельства, даже изменение их. Вот так. Вот так бы, по-моему, можно было бы ответить, не касаясь никаких других соображений, там, телеологического доказательства, знаете, вот этой целесообразности устройства, антропного принципа бытия и так далее. Еще раз повторяю, наука в конечном счете принимает то, что удовлетворяет, вот, по крайней мере, этим двум принципам – факты и принцип верифицируемости, то есть возможность проверки. Религия прямо удовлетворяет этому. Я говорю о религии христианской, естественно, друзья мои. Я говорю об этом, я не хочу за все другие говорить. Да. Вот. Действие Бога проявляется и в человеке, и в окружающем мире, связанном с человеком. Вот. И религия в данном случае отвечает этим основным принципам научного подхода к признанию, какой-то точки зрения, или, если хотите, гипотезы, за истинную теорию, за факт. Вы знаете, что такое законы природы, о которых мы утверждаем и пишем в книжках? Что это такое? Это есть нечто иное, как утверждение, что поскольку энное количество раз это явление происходит, следовательно, это закон. То есть, сколько раз бросали вот камни в небо, и они все время возвращались на землю. Ну, слушайте, а может, в N-первом разе, может быть, вдруг камень обрушится, как улетит, то есть, куда-нибудь. Мы говорим, закон тяготения. Так был установлен. Но я не говорю о всех прочих там вещах. Мы говорим, закономерность, наблюдается закономерность. Вот что такое. То есть, сами законы проистекают из чего? Из наблюдения этих объективных вещей. И тогда мы говорим, это закон природы. Так вот, в христианстве мы видим существование этого закона. Причем самое любопытное еще, что отвечу, замечу в связи с этим, то, что факты переживания Бога имели место не только у людей, которые жили действительно по-христиански, которых мы называем святыми, нет. Множество фактов связано с людьми, ой, как далекими от всякой веры, далекими от правильной жизни, далекими от святости. Множество, опять-таки, людей. Вот, вот так, мне кажется, можно было бы кратко ответить на этот вопрос. А тогда вопрос тому человеку остается: а у вас какие основания отрицать бытие Бога? Мы ответили, какие основания для признания бытия. Так, а для отрицания? Мне кажется, это было бы очень полезно, такие вещи предложить вот самой широкой публике, чтобы люди могли все-таки немножечко увидеть и посмотреть. Ну, хорошо. Так вот, о науке. Мы решительно утверждаем, что наука и религия – это две области человеческого познания, которые занимаются совершенно разными сторонами, или, скажу погрубее, разными объектами исследования. Наука изучает этот тварный мир, выражаясь религиозным языком, скажу. Тварный, вот это сотворенный. Это мир физический, мир, если хотите, психический, да, биологический. Религия совсем занимается другим. Она занимается нетварным. Религия вся устремлена к тому, кого она именует Богом. Поэтому странное дело, каким образом они могут противоречить друг с другом. Когда наступает противоречие? Когда или наука вдруг пытается, не имея никакой возможности, говорить о сверхъестественном, или когда религия, нарушая, если хотите, законы, основной закон своего существования, а религия – это связь с Богом, так вдруг внедряется в область науки и начинает что-то утверждать, догматизировать. Особенно яркий пример в этом отношении вы все прекрасно знаете, это пример средневекового католицизма, когда догматизировали определенные научные воззрения и таким образом приходили к вещам, совершенно несвойственным религии, вплоть до притеснения каких-то ученых, взгляды которых не совпадали с этой точкой зрения. «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник». Беда! И вот эту-то беду французские просветители вдруг предложили на весь мир. И сапожник занялся пирогами, дай бог, чтобы пирожник не занимался сапогами. Я говорю о стороне религиозной, чтобы религия не занималась этим. Хотя сколько угодно. Знаете, сколько сейчас людей опровергают эволюцию, говорят, что Бог сотворил именно вот так точно, все до последнего комарика творил вот так. Причем это утверждает, что это именно говорит религия. Да не говорит этого религия. Религия говорит, что Бог является источником всего тварного. А как Он сотворил? Вот есть некая такая нам непонятная, трудно, по крайней мере, понятная, вот это описание шестидневного творчества. Что это значит? Сколько толкований, Боже мой, огромное количество. Да, указывает на какие-то этапы, возможно, временные, может быть, совсем не временные, а другого характера. Не дело религии, христианства, говорить о том, как мир творился. Пусть занимается этим наука. Если им не жалко жизни, человек живет там 70-80 лет, и жизнь потратить. Как? Что произошло? Сначала комар, потом муха? Или наоборот? Или сразу? Сразу Бог сотворил? Или не сразу? Зачем это для религии? Зачем? Самый главный вопрос – зачем? Бог – источник. Вот, да. Это религиозная истина. Как творил? Простите. Вы что лезете в ум Господень? Зачем это? Непонятно, зачем? Вам это нужно знать. Что это вам даст? Что даст вам для спасения? Что даст вам для этой даже жизни? Что? Ничего. И посмотрите, какие страсти. Боже мой! Эволюционисты, креационисты. Какие столкновения, вплоть до вражды, оскорблений. До чего доходят люди? Из-за чего? Что прежде сотворил? Сотворил Бог сразу или не сразу? Беда, коль и пирожник, когда начнет сапоги точать, тоже беда. Дискредитируется сама религия по существу тогда, когда она начинает заниматься вопросами, совсем к ней не относящимися. Вы слышите? Как творил Бог, к религии не относится. Для нас важно, что Бог. Это да. Так вот, значит, французские просветители, которые были поддержаны какой-то мощнейшей силой, потому что утверждали глупость. Глупость утверждали. Вы уже знакомы с мифологической, например, теорией происхождения христианства. Да, вещи, которые опровергались потом множество раз. Сами утверждения носили беспочвенный характер. Так? Тем не менее, эти вещи были подняты на щит. Гигантские средства вливались в пропаганду этих идей. Просто поразительно. Утверждалось мы, что нет Бога. Почему? Что? Глупости какие, говорили. А кто его видел? Ай-яй-яй. А вы свой ум видели? Нет, следовательно. Только остается это сказать. Да, я не взял вам интересный журнал. Фотографии, то есть, не взял очень интересный. Гинзбург. Это, помните, 10 академиков выступили? И вот помещена фотография в журнале, где Гинзбург в синагоге зажигает поминальную свечу или именную свечу. Это борец против религии. Какой? Какой религии? Что, в синагоге в Бога не верят? Так вы против какой же религии тогда? Не правда ли интересно? Я вам принесу, не забыть. Покажу, чтобы вы сами увидели. Эту рядом с ним стоит раввин, в этой шляпе, все. И он зажигает свечи. Этот наш борец за атеизм. Ну, хорошо. Какие положения здесь в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, связанные с наукой? Ну, прежде всего, определение науки. В науке же есть наука. Что такое наука? Наука – это вся область познания. И если мы будем исходить из этого определения, тогда к науке принадлежит все, что человек делает и изучает, в том числе и религия. Но когда речь идет о бытии Бога и о противопоставлении науки и религии, то речь идет о чем, друзья мои, это нужно понять? О естествознании. То есть полностью отсюда исключается вся область искусства, вся сфера гуманитарных наук, особенно философия как таковая. Это область совсем другого рода. Потому что мы знаем, что философия есть как религиозная, так и атеистические. Под наукой, разумеется, только естествознание. Вот это первое, что необходимо, так сказать, помнить и в наших дискуссиях, возможно, и разговорах, говорить обязательно об этом. Вот. Второе, может быть, о чем нужно сказать. Как православие относится к науке? Православие рассматривает науку как инструмент этой жизни, касающийся, под наукой поняли, естествознание. Это инструмент, касающийся этой жизни, касающийся, если хотите, нашего тела, то есть телесной жизни, со всеми ее функциями. Вот. Если мы будем рассматривать человека как состоящего из души и тела, то наука, она касается телесной стороны жизни человека, в то время как религия касается стороны душевной или духа человека. Вот. Это очень важно. И, как я сказал, отсюда невозможно какое-либо противостояние между ними. Второе, на что обращает, и это очень важный, кстати, факт, эта концепция обращает, на то, что постепенно вошло в научное сознание и стало одним, если хотите, из принципов науки – это ее свобода от нравственных категорий. Научное исследование не зависит от нравственной направленности. Обратите внимание, вот особенно сейчас с генетикой, что связано с клонированием. Обратите внимание, там уже даже политики, законы там принимают, чтобы не клонировать человека и так далее. И где-то все равно это продолжается. Это самый такой яркий, что ли, факт. Вот мы в Дубне, когда заседали, то там уже много лет, более десятка лет, и вопрос этот тоже ставился относительно связи науки и нравственности. Они говорят, мы не отрицаем, но нельзя поставить какие-то нравственные границы на пути научного исследования. Почему? Отвечают. Почему? По той причине, что научные исследования, да, они должны быть свободны. И то, что нам сейчас кажется ненравственным или безнравственным, так, то это, может быть, как раз окажется потом, принесет человечеству великое благо. Исследуя, допустим, ядерной энергии, да, конечно, оно привело и к катастрофам каких, но посмотрите, какое благо дает в то же время, сколько энергии. Там, где страны, у которых ничего нет, поставив атомную электростанцию, они могут уже существовать. А если будет развиваться наука и дальше, научиться расщеплять уже обычные, скажем, нерадиоактивные элементы, так тогда мы получим вообще неиссякаемый источник энергии. Вот такие объяснения. Христианство считает недопустимым сам принцип независимости научных исследований от нравственных категорий жизни. Там, где не считается с нравственностью, там научные исследования могут привести и приведут к самоуничтожению человека. Была такая английская писательница Мэри Шелли в XIX веке, которая написала очень интересный роман. Я не помню, может, называется даже так, но главным героем там был некто Франкенштейн. Можете, роман так назывался. Ну, в общем, человек обладал огромными способностями, но у которого фактически не было сердца как органа чувств. Это компьютер своего рода. Это предвидение компьютера, хорошо оперирующего, быстро реагирующего на все, осознающего, анализирующего. Но существа, которые без сердца, для которого не существует, просто отсутствует то, что мы называем нравственными категориями. Просто он не знает, что это такое. Просто не знает, и все. То есть это жестокий механизм. Этот роман в свое время произвел очень сильное впечатление, как мы говорим, на общественность. И до сих пор время от времени вспоминают этого монстра Франкенштейна, от которого волосы могут стать дыбом. Да, это гений ума и таланта, но у которого нет совсем сердца, нет души. Так вот, в чем действительно мы не согласны с наукой? Это вот в этом вопросе. И я скажу, что у нас очень много оснований для того, чтобы показать, что если научная мысль не будет иметь нравственных ограничений, то она действительно погубит человека. Погубит. Сам научно-технический прогресс превратится в то, что очень красиво как-то кто-то сказал, великолепно показал, великолепно просто, что научно-технический прогресс, забывший о нравственных категориях жизни, подобен змею, который все глубже заглатывает свой хвост. Конец очевиден. Подавится сам собою. Сейчас, ой, как много разговоров об этом, что научно-технические достижения выходят из-под контроля человека. Человек становится заложником, рабом уже своих достижений. Он заложником. Он уже порабощается техникой. Компьютеризация, которая сейчас в мире, она уже сделала человека кем? Инструментом. Уже человек не может без этого жить. Вот это вот положение очень важное, я вам скажу, которое необходимо просто иметь в виду. Знаете, и, может быть, еще один момент, который связан опять-таки, на который здесь обращено внимание. На каких принципах строится само развитие научно-технического прогресса? Потому что техника – это та же область научного ведения. Из чего исходит? православие постоянно подчеркивает и говорит, смотрите, чтобы она не оказалась, наука, во власти того, что христианством именуется страстями. Оказывается, вот это вот развитие научной мысли в огромной степени, не полностью, но в огромной степени обусловлено чем? Вот теми тремя «С», которые вы прекрасно знаете. Сластолюбие, сребролюбие, или славолюбие, если уж говорить «С». Вот чем обусловлено развитие научно-технического прогресса. Как бы добиться того, чтобы ничего не делать, и все было. Достижение комфорта жизни – вот там сластолюбие. Обладание всеми силами природы, всеми силами обладания. Вы думаете, сребролюбие – только деньги? Да. Это в применении к человеку. На самом деле – наука, что хочет обладать всем. В советской прессе атеистической сколько и бесконечный раз говорилось о том, что мы покорим природу и станем богами. Слава человеку! Эти вещи ужасны, что они приводят в конечном счете к безумию, как любая страсть отнимает разум, так и все в целом развитие, основанное на этих принципах, приведет к безумию. Не случайно один из святых произнес замечательные слова, которые стоит запомнить, они вам пригодятся. Речь идет о Каллисте Катафигиоте, который сказал: «Ум должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть». Да. Без ограничения нет такой доброй вещи, которая без ограничений не превратилась бы в зло. Недаром святоотеческая мысль с такой силой настаивает, что высшая добродетель – это рассуждение. Нет такой доброй вещи, которую, если вы не ограничите разумностью, чтобы она осталась добром, она станет злом. Вы же помните эту историю, я вам рассказывал, как старцы при Антонии говорили, что является высшим деланием для монаха. Один пост, другой молитва, третье послушание. Антоний сказал: рассуждение. Без него любая из этих добродетелей может превратиться в то зло, которое уничтожит человека, убьет его, то есть принесет самые отрицательные, злые плоды. Вот так и здесь тоже. Каллис сказал замечательную вещь. Ум должен соблюдать меру познания. Этой мерой прежде всего является что такое? Нравственная сторона, которой доступна. Вот рассказывать, не знаю, насколько достоверно, но я верю, что будто бы были случаи, когда ученый уничтожал буквально, разрывал в клочья то открытие, которое с его точки зрения могло принести человечеству гибель. Вот. То, что наука не может противоречить религии, мы об этом, по-моему, с вами достаточно уже говорили. Но в качестве еще одного аргумента, который может пригодиться, мы должны знать, что множество ученых было и остаются верующими. Что религия не против науки. Об этом опять-таки надо сказать. В донаучную эпоху, ну, до 16-го столетия, так, до 17-го, кто творил? Кто творил науку? Монахи. Кто занимался-то? Монастыри и монахи занимались тем, что мы называем наукой. И дальше, сколько священнослужителей были учеными, творцами науки, если бы религиозные воззрения противоречили, этого не могло бы просто быть. Вот эти вот вещи, друзья мои, надо иметь в виду. Менделеев, Павлов, Шрёдингер, Филатов, Бройль, Луковой Несинецкий, Флоренский, Мендель, монах Мендель, да, Аббат Леметр, Планк, Гейзенберг. На всякий случай, может быть, имена кое-какие стоит иметь вам в виду, чтобы вы могли сказать, особенно вот современных, 20 века, например, кажется, надо бы. Такие как академик Павлов, Шрёдингер, один из творцов квантовой механики, наш офтальмолог Филатов, Люи де Бройль, вот, Патер Шмидт, который написал это толстенное 12-томное сочинение о правооткровении, историк религии, Аббат Леметр, известный ученый, Лукаво Несинецкий, Гейзенберг, который один из творцов квантовой механики, так же, как и Планк. Это все 20 век. Я не говорю о предыдущей эпохе. Да, предыдущих эпох. Там и говорить не приходится даже. Ну, вот так. Это вот то, что касается светской науки. Мы не касаемся церковных наук, сами понимаете. Это относится к области гуманитариев. Не касаемся философии, поскольку это вещи другого, если хотите, ну, другого порядка. Вот в концепции говорится об общественных науках. Вот. Но говорится в каком плане? Что общественные науки, они могут быть как связаны с богословием и с религией, так быть и не связаны. Это уже дело убеждений там, человека, ученого или, в конечном счете, даже той социальной системой, в которой развивается. Тут подчеркивается просто, никакая социальная система не может быть названа гармоничной, если в ней существует монополия секулярного миропонимания при вынесении общественно значимых суждений. К сожалению, сохраняется опасность идеологизации науки, за которые народы мира заплатили высокую цену в XX веке. Речь идет о тех притеснениях, точнее, жестоких гонениях, которые имели место в советское время в России. Идеологизация науки. Идеологизация особенно опасна в сфере общественных исследований, которые ложатся в основу государственных программ и политических проектов. Противостоя подмене науки идеологизацией, церковь поддерживает особо ответственный диалог с учеными-гуманитариями. Вот этот диалог, как вы видите, открылся только уже во время перестройки 90-х годов. Кстати, вот в Дубне первая конференция, как раз конференция «Наука, философия, религия», как раз состоялась в 90-м году. 10 конференций было, потом вот значительный перерыв, и вот сейчас, в прошедшем году, уже прошла вторая конференция. То есть эти конференции возродились, где как раз и проходит диалог, если хотите, между наукой, философией и религией. Ну, вот так, друзья мои. Это то, что касается науки. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, чтобы мы могли с вами идти дальше. Приведите факт существования православного живого сейчас. Это если атеист спросит. Сейчас. Я вам скажу, жалко, если вдруг кто-то заявит о себе, что он святой. Вот. Не случайно церковь всегда устанавливала, пусть не окончательные сроки, но достаточно длительные сроки прежде чем канонизировать кого-либо. Даже того человека, который всех поражает уже, ну, очевидно, что он святой, сразу не канонизирует. А вдруг? Мало ли что. Вот. Потом люди считают, что он свят, но далеко, может, не все так смотрят. И достаточно ли исследованы те факты, которые связаны с его действиями и так далее. Поэтому говорить о наличии святого сейчас с церковной точки зрения некорректно. Нехорошо. Мы можем говорить о том, что есть люди, мы будем говорить, святой жизни, люди праведные. Но это наше пока еще человеческое суждение. Для того, чтобы сказать о том, что он свят, должно сказать уже церковное сознание, которое выражается, в частности, в соборных решениях церкви. Знаешь, сколько сейчас псевдосвятых? Да тьма. Которым едут, идут, летят. Да. И которые тем отличаются, что поражают людей, знаете, фактами узнавания или предсказания и так далее. На самом деле, еще раз вам повторяю, предсказание и узнавание – это совсем недостаточный аргумент для того, чтобы считать этого человека святым. Учтите. Иоанн Кассиан Римлянин указывает на три причины или на три фактора, благодаря которым или в силу которых человек может давать верные предсказания, верные, которые сбываются, то есть сбываются. Три. Один из этих факторов демонический. Поэтому очень нужно быть осторожным с этим. Поэтому, когда нас спросят атеист сейчас, покажите мне живого святого, скажи, извините, это вопрос в высшей степени некорректный. А уж если он сам себя считает святым, тогда знаете, кто он. Точно наоборот. Вот так, мне кажется, можно ответить на такой вопрос. Вообще вопрос о святости – это отдельный бы вопрос, что это такое. Ну, это сейчас не наша с вами тема. Вопрос очень важный. Вот второе положение или второй момент, связанный с этим параграфом, это оценка культуры. Культуры. Что такое культура? Здесь приводится мысль Климента Александрийского, который воспринимал культуру как плод творчества человека под водительством Логоса. Он так писал. «Писание общим именем мудрости называет вообще все мирские науки и искусства, все, до чего ум человеческий мог дойти». Ибо всякое искусство и всякое знание происходит от Бога. Ну, тут нужно быть очень вот осторожным, когда берут отдельную фразу. Потому что можно сказать, что такое всякое искусство, всякое знание от Бога. Ну, правда же. Речь идет, он пишет о положительных вещах. Потому что, может, не только от Бога. Да что такое культура, действительно? Определение культуры, я вам скажу, тьма. Но вот и в концепции, видите, приводится какое понимание. Это плод творчества человека под водительством Логоса. То есть, что это такое? Культура – это есть вот эта совокупность, я бы сказал, всей творческой деятельности человека, всего, причем состава человека. И ума, и сердца, и воли. Вот. Культура – это вот то творческий результат, который можно видеть, исследовать, оценить. Объективный результат – вот что мы называем культурой. То есть культура является порождением человеческого духа, вот, цельного человека. И вот все те объективные результаты, которые можем наблюдать, мы и говорим, это культура. В области философии, пожалуйста, в области политики, в области искусства, в чем угодно. В чем угодно. Мы видим и говорим, вот эта культура, другая, третья, культура такого-то народа. Что это такое? То, что, в частности, мы находим, что дает археология, что дает современность. Одним словом, культура – это вот тот плод человеческой деятельности, который можем рассматриваться нами как некий объект. И это касается как материальной культуры, так и культуры духовной. Весь вопрос, в чем и на что обращено внимание. Как оценивать культуру? При каком условии можем назвать ее культурой? Ибо всем известно понятие антикультуры. Вот здесь в концепции обращено внимание на нравственную оценку всего того, что мы именуем культурой. И здесь прямо написано: «Церковь оставляет право нравственной оценки явлений культуры за собой». И в частности, если творчество способствует нравственному и духовному преображению личности, церковь благословляет его. Если же культура противопоставляет себя Богу, становится антирелигиозной или античеловечной, превращается в антикультуру, то церковь противостоит ей. Здесь мы сталкиваемся, конечно, с серьезными, друзья, вещами. Какими? Церковь и мирское. Мир, в смысле, мирское. Только сейчас мы сказали, на чем строится мир. Вот на этих трех «С». Что отсюда порождается? Культ страстей. К сожалению, культура превращается в культ страстей. Они могут быть разными. Бывают грубые страсти, доходят до безнравственности. Бывают тонкие, бывают эстетически украшенными. Так? Но все, что связано с культурой, особенно касающейся эстетической стороны, это наслаждение. Наслаждение. Музыка, архитектура, живопись. Все это, что мы оценим? Это то, что в конечном счете что-то должно принести и приносит человеку наслаждение. А вот Аристотель еще, знаете, кто такой дядя Аристотель, да? Еще в свое время писал: цель искусства не в занимательности и удовольствии, а в нравственном усовершенствовании человека, умиротворении его страстей и душевных волнений. Как далека современная культура от этой идеи? Леонид Успенский произнес замечательные слова. Я вам зачитаю. «В наше время происходит встреча двух в корне различных ориентаций человека в его творчестве. Антропоцентризма секуляризованного, безрелигиозного гуманизма и антропоцентризма христианского. На путях этой встречи, далее пишет, одна из главных ролей принадлежит иконе». Ну, вы знаете, о богословии иконы. Действительно происходит встреча, как он говорит. Он мягко очень выражается. Это уже далеко не наше время. Хотя он и говорит «наше время». Возьмите античность, возьмите тоже средневековье, западное, да, и то, что сейчас, это все одного порядка. Серафим Роуз, иеромонах, предупреждал и писал по поводу вот явлений культурного порядка в наше время. Следующее. «Новое искусство, — говорил он, — празднует рождение новой человеческой особи, ниже естественной и глубоко порочной». Ух, как точно сказано! Ниже естественной и глубоко порочной. Естественно, что такое? Это, по крайней мере, вот природный мир, животное. Нет, человек ниже естественной. В преисподнюю опускается. Поэтому он писал, духовность двояка. Высокая, способная поднять человека над мерзостью обыденности, и падшая, ведущая к духовной и физической смерти. Ох, как точно! Мы это сейчас наблюдаем. В конце концов, культура – это явление духовного порядка. Это же духовного порядка. Хочу вам сказать, что культура вся – это выражение, это воплощение нашего духа. Нужно же это понять, друзья мои. Это воплощение нашего духа. Вот что такое культура. И когда этот дух грязный, весь порабощен ниже естественному, то соответствующая и культура. Будете на Западе, а может быть и сейчас и у нас, я не знаю, зайдешь в музеи, иногда просто поражаешься, что там выставлено только. Какая-то бесовщина, какое-то просто безумство, какое-то нагромождение, что-то отвратительное. Вот до сих пор у меня в сознании стоит, я не могу даже отвязаться, когда вспоминаю, какое-то типа подобие что-то человека, но как изображено, что это полус, ну, нельзя назвать скульптурой, но, в общем, это одним словом, это не живопись, это рваные чулки какие-то, так, какая-то проволока, какая-то шерсть, какой-то, и вот это вот нагромождение этого ужаса, вот, это показывает, это культура. Или полотно, которым наляпано, видимо, ослу хвост намочили в краске, и он помахивал по ним. И, пожалуйста, он произведение искусства. Да-да-да. Идет, знаете, у меня вот полное впечатление такое, что идет какое-то издевательство над человеком как таковым. Вы почти уже не встретите вот такой картины, чтобы остановиться и ахнули. Очарование, красота. Все идет какое-то искажение, извращение. И чем безобразнее, отвратительней, тем больше это поднимается на щит. Проповедь вот самого отвратительного, какого-то неестественного, противоестественного. Это такой основной, я бы сказал, стержень вот этой современной культуры. И это во всем проявляется. Это в языке проявляется, это в музыке проявляется. Возьмите только эту рок-музыку, что здесь происходит. Какие кошмары, какое давление на человеческую личность. Я не знаю, может быть, есть формы и хорошего рока, я не знаю. Да, говорят, что такое есть. Но то, что связано именно с происхождением этой музыки, и то, те результаты, которые, так сказать, проистекают из этих концептов рок-музыки, это ужасно. Вот это так называемый, видимо, тяжелый рок, он буквально сводит людей с ума. Поэтому просто поражаешься, когда вдруг слышишь такие высказывания. Сказать, что эта культура абсолютно не соответствует христианскому пониманию мира, было бы непростительной ошибкой. Сатанинская культура, и вдруг сказать, что он не соответствует, это было бы ошибкой. В рок-культуре видят незримое присутствие каких-то христианских ценностей. Это что такое? Или такое выражение Если церковь не сможет найти в себе силы, церковь, интересно, что в данном случае подразумевается под церковью, если не сможет найти в себе силы, чтобы проявить терпимость к собственным детям, смотрите, какая постановка, и обратиться к ним, выйдя за пределы своей культуры, в этом случае у России нет будущего. Что же это значит? Культура – это явление духовного порядка. И когда мы говорим о церковной культуре, что мы говорим? Мы говорим о той культуре, которая порождена христианским духом. Христианским духом. Вот что такое церковная культура. Мы ее видим в иконе, конечно. Прежде видим в самом строе богослужения, в церковном пении, так, в архитектуре. Мы во многом видим. Порождено чем? Ну, я скажу так громко, Святым Духом, то есть чистым духом. Вот что такое церковная культура. И вдруг нам теперь предлагается выйти за границы своей этой культуры и принять что? И, оказывается, если мы этого не сделаем, если мы не выйдем за пределы своей культуры, то, оказывается, у нашего народа, в нашей России не будет будущего. Какие печальные вещи! Какой ужас, когда духовенство начинает заниматься рок-культурой. Этим, думаем, привлечь. Не привлечь, а презрением окинут только ту церковь, которая подлизывается, и мы с рок-культурой. Да? Никакого уважения не будет к этой церкви. Церковь должна держать эту святыню. И должна показать, вот где красота. Ведь недаром Глинка говорил, чтобы создать культуру, чтобы создать красоту, нужно самому быть чистым душой. Вот одно из печальных явлений нашего времени, когда мы полностью игнорируем свою национальную культуру, прекрасную культуру, которую мы знаем, так, игнорируем, так, и бросились за той культурой, которая порождена совершенно другим духом. Я помню еще, писали какое-то время в газетах, что бывало подчас после концертов рок-музыки, когда молодежь выходила и совершенно, так сказать, ни почему начинала там перевертывать машины, бить киоски, там еще что-то такое, ну, безобразие полное. Ни почему. А на самом деле музыка обладает колоссальной силой. Помимо идей, ничего не надо. Сама музыка так дисгармонизирует душу, что человек потеряет разум. Поэтому, когда говорят, неважно, я пою же херувимскую, а какая, неважно, какая музыка, извините, вы что? Вся суть-то в данном случае в музыке. Все колдуны, и маги, и волшебники, они тоже могут произносить и «Отче наш» читать, и другие молитвы. А дух-то какой, направление-то какое, почему это делается? Разве дело в словах самих по себе? Это только для имяславцев имеет значение слово само по себе. Как только мы касаемся музыки, мы говорим совсем о других вещах. Музыка сама действует на душу, настраивает ее или расстраивает ее. А мы знаем, знаешь, видим, как в расстройстве, какой человек. Мы видим, что с ним происходит, когда он бывает в состоянии аффекта. Вот же такое расстройство. Музыка может настраивать, может расстраивать душу человеческую. Поэтому, кстати, в храме, я вам скажу, первостепенное значение имеет пение. Музыка может умиротворить, то есть дать мир, какое-то успокоение, способствовать молитве, а может возбуждать. Кстати, мне очень понравилось, как ребята поют в Успенском соборе, левый хор. Прям молодцы, прям успокоение. В отличие от правого, когда там как дадут «Свят, свят, свят, Господи!» Я думаю, что там с Богом творится-то? Это изо всей силы орать, орут, свят. Дикость какая-то, прям дикость. Забыли, что в храме. До чего докатиться? Такое непонимание. Не может быть за богослужением фортиссимо. Так вот, друзья мои, когда мы говорим о культуре, это очень важная сторона человеческой жизни. То есть это даже не сторона, а это выражение человеческой жизни. Почему важно? Как дух творит себе соответствующие объективные формы, так, обращайте теперь внимание на другой момент. Оказывается, сами произведения, то есть вот это сам плод человеческого творчества, то, что мы называем культурой, производит соответствующее воздействие на человека, на людей. Кто-то создал вот эту дикую музыку, сатанинскую, например, так? И человек, который начинает ее слушать, человек, который вовлекается в нее, заражается этим духом. То есть, оказывается, культура – это не просто творчество, обращенное вовне. Не только. Это есть и обратное действие, оказывается, этой объективной стороны на человека.